То есть, если мы попытаемся подвести итог под данным комментарием Рашо, то мы увидим, что главная его идея, что два имени Всевышнего, которые называются знаками, это два качества. Качество хесед или рахамим, качество суда, и знание, находящееся между ними, то есть среднее качество, это умение сочетать рахамим и суд. И, соответственно, так же, как мир был сотворен Всевышним за счет сочетания двух этих качеств, и храм подобен мирозданию всему, и Бецалель обладал возможностью, умением сочетания букв, то есть сочетания имен Всевышнего, его как бы умение приравнивается, то есть говорится, что он умел сочетать буквы, которыми были созданы небеса и земля, и за счет этого он умел построить мешкан. То есть мы видим, что он все это связывает с идеей даат, как она приводится здесь, в этом отрывке Талмуда. И похожим образом он разбирает дальше, я не буду читать его полностью, его объяснение, но Марашо объясняет таким же образом концепцию того, что говорит Талмуд дальше, про идею расплаты или идею проявления Всевышнего. То есть объясняет, что в трактате Брахот и здесь есть разные версии. Какой бы версии мы ни следовали, общая идея заключается в том, что данный аспект включает в себя два разных качества – хесед и гвур. Дальше он объясняет, я хочу просмотреть с вами все объяснение Марашо на этот отрывок. Марашо пишет, что человек, у которого есть знания, в конце становится богатым. Он спрашивает, что значит, что становится богатым. Говорится, что не мудрецам принадлежит хлеб. Вроде бы мудрецы – это люди не... И он объясняет, что значит «в конце». Он приводит в Талмуде, в трактате Нида, говорится, что должен сделать человек, чтобы разбогатеть. Талмуд отвечает, он должен больше заниматься торговлей. Также Талмуд говорит, многие так делали и не помогало. Говорит Талмуд, что он должен просить милосердия у того, кому принадлежит богатство. И это то, что говорится здесь, в Талмуде, что всякий, у кого есть знания, в конце он становится богатым. Что это значит, в конце он становится богатым? Почему именно говорится, в конце становится богатым? Имеется в виду, что человек начал заниматься торговлей и видит, занимается, а успехов нету. Ему приходит на ум, что надо помолиться Всевышнему. То есть это в конце он осознает в определенный момент, что надо обратиться к тому, кому принадлежит богатство. И он приводит, что обратное качество, которое приводится дальше в высказываниях Раби Лазара, что тот, в кого нет знания, он в итоге, что с ним произойдет, он уйдет в изгнание. Что имеется в виду? Что человек, который занимается торговлей, и никогда, и в конце не поймет, что кому нужно попросить о богатстве, в конце концов, он так и будет странствовать по миру с места на место в поисках себе того, чтобы заработать себе на это самое, пока, возможно, не потеряет всю свою собственность. То есть ему нужно будет продать свою собственность и покинуть свое место. Это так, как он объясняет Марашо данное высказывание. То есть понятно, что есть и другие объяснения. Если можно сказать, что концепция богатства сама по себе – это есть идея даат. В хасидизме объясняется, что даат, знание, в отличие от, например, мудрости и понимания, которые представляют из себя чисто интеллектуальное постижение чего-то, даат – это есть непосредственно сближение с объектом. То есть на иврите даат – это не просто познание, это чувство, то есть это сближение с объектом познания. И идея даат – это и есть идея богатства. То есть как в Талмуде в другом месте, не в этом месте, а в другом месте в Талмуде говорится, что «эйна ни эле бадаат, эйна шир эле бадаат». То есть есть богатство и бедность, только зависит от знания. И в том, у которого это есть, у него есть все, и тот, у которого это нет, у него нету ничего. То есть даат приводится как нечто, что является как раз концепцией богатства. И, например, в Маймори Рэбе по отношению к молитве Моше, Рэбе там объясняет, что почему молитва Моше Это молитва богатого человека, потому что Моше обладал то, что называется Даат Эльон, высшим знанием. То есть Даат Тахтон, есть Даат Эльон. Моше обладал высшим знанием. Что такое высшее знание? Высшее знание – это знание того, как мир выглядит не со стороны человека, а со стороны Творца. То есть это концепция высшего знания. То есть как раз вот этот стих, который приводился здесь в Талмуде, сильные знания Господь, написано знания во множественном числе. Почему? Потому что есть Даат Эльон и Даат Тахтон, высшее знание, нижнее знание. И про Моше говорится, что он как раз обладал высшим знанием, поэтому Моше называется богатым человеком. Понятно, что богатство тоже имеет особое отношение к концепции Даат, так же, как и бедность. Но в данном случае и это тоже не является единственным объяснением. То есть эта идея очень тонкая сама по себе, то есть высказывания здесь Раби Лазара, они могут быть интерпретированы на совершенно разных уровнях. То есть в данном случае я хочу проследить через ту цепочку объяснений, которые приводит один комментарий, то именно Магарашо. То есть показать, какой разрыв есть между обладанием знания и отсутствием знания. Следующее высказывание. Раби Лазар говорит, что тот, у которого нет знания, запрещено его жалеть. Магарашо пишет, однозначно человек должен жалеть все деяния Всевышнего. Но он делает замечание. Шело батлу цуратам и фи абрия. Которые не потеряли свою форму, в которой они сотворены. То есть, на самом деле, это очень серьезный вопрос. Как мог Раби Лазар сказать, что нельзя жалеть человека, у которого нет знания? То есть, ну, как бы вся идея Торы – это то, что человек должен жалеть творение Всевышнего. То есть, казалось бы, почему здесь исключение? И он говорит, Магарашо говорит, что человек на самом деле обязан жалеть все творения Всевышнего, которые не потеряли свою форму, в которой они были сотворены. Однако человек, который был сотворен за знанием и с интеллектом, и в котором нету знания, он теряет этим свою форму, и он не входит в общее понятие деяний Всевышнего, на которые нужно распространять милосердие, потому что человек Всевышнего сделал прямым сознанием. И поэтому также мы должны объяснить следующее высказывание, что всякий, кто дает свой хлеб тому, в котором нету знания, и так далее, и так далее. То есть он приводит здесь то, что говорится в другом месте, что в момент, когда Всевышний сказал человеку, что земля будет, как бы земли для тебя будут расти коц и дардар, то есть как бы колючки. Он заплакал и сказал, хозяин мира, я и мой осел будем кушать из одной кормушки. Тогда Всевышнему сказал, в поте лица твоего ты будешь кушать хлеб. Он успокоился. Это было потому, что первый человек подумал изначально, что его пища будет равна пище осла. Имеется в виду, что он в своем знании будет равен ослу, потому что грубая пища рождает грубую природу. И он не успокоился, пока Всевышний не сказал ему, что он будет кушать хлеб, потому что хлеб имеет особый вкус. И написано, что оно приносит знание человеку, поэтому тот, кто дает хлеб тому, в ком нету знания, то есть которое подобает пище осла, должен страдать за этот грех. То есть, как я понимаю, что он хочет сказать, что почему Адам успокоился, потому что Всевышний сказал, что его пищей будет хлеб. То есть, а к тому, у кого нет знания, тому запрещено давать хлеб. Так я понимаю то, что сказал Магарашо. То, что меня больше всего волнует в его комментарии Магарашо, это то, что в его объяснении нету где-то середины. То есть тот, кого есть знания, в его времена построен храм. Тот, у кого нету знания, это и не человек практически. То есть он животное. Его нельзя поэтому жалеть. Но где находится вот этот переходный период между стадией, в которой человека нельзя жалеть, и стадией, в которой он находится на уровне построения храма? То есть где период? То есть если есть то он как бы в храме находится, если нет, то он как животное. То есть, на самом деле, на первый взгляд, и да, почему меня больше всего волнует, потому что Марашо говорит, что такое знание? Это умение сочетать рахамим и дин. То есть он говорит практически про человека, подобного Бецалелю. То есть между Бецалелем и между человеком, который потерял форму человека, находится большая часть людей. То есть, а что с ними? То есть, у них есть знания или их нету знания? То есть, как относиться к ним? То есть, как к ним относятся данные высказывания Раби Элазар? Поэтому хочу привести еще одно объяснение. Посмотрим это объяснение, которое дает Магарал из Праг. И заодно мы увидим, что язык Магарала из Праг сильно отличается. То есть, как бы сама форма преподнесения для нас идеи, она отличается от того, как объясняет это Марашо. Я приведу именно тот отрывок, который касается милосердия. Он говорит, что милосердие – это за счет того, что у них есть соединение и близость с тем, кто проявляет милосердие. И за счет этого имеется милосердие. То есть что такое милосердие? Милосердие – это сближение. Подобно милосердию отца к своему сыну, и матери на плод, на свой плод. Поэтому еврейский народ должны жалеть одного другого, потому что у них есть соединение одного с другим, они называются братьями, и поэтому у них есть качество рахманут. Поэтому запрещено жалеть того, у кого нету знания, потому что тот, кто лишен знания, в нем нету соединения и связи, и он материален. А с точки зрения материи творения разделены. И за счет чего они соединяются? За счет того, что у них есть даат и хат, то есть одно знание. Вы мускали хат, один объект постижения. И за счет этого они объединяются, и за счет этого есть милосердие. То есть он как бы переносит это на такой, как бы, мне кажется, абстрактный язык, довольно-таки общий. Говоря, что такое даат и что такое рахманут, почему два этих качества связаны друг с другом? Потому что любой рахманут идет за счет связи, контакта, отсутствия знания, даат. Даат – это и есть этот контакт. То есть когда его нету, нету милосердия. Поэтому запрещено как бы жалеть того, в котором нету этого качества. Поэтому также сказал, что тот, кто дает свой хлеб тому, в ком нету знания, на него, к нему будут, он будет страдать. Почему? Потому что милосердие, которое не должно иметь места, за это приходят иссурим страдания. И известно для тех, кто понимает, что страдание является противоположностью милосердия, потому что страдание – это дин, а не рахами. Данное милосердие, про которое говорит Марал из Праг, не может быть без соединения. Есть два вида милосердия. Одно милосердие за счет гадлут, то есть за счет рамемут возвышенности, а другое милосердие за счет кируф. То есть милосердие бывает в двух формах. Одно за счет того, что как бы тот, кто жалеет, он бесконечно выше тех, кого он жалеет. То есть это идея оторванности наоборот. То есть он жалеет, потому что они бесконечно далеки от него, то есть, или, по крайней мере, сильно далеки. Другое – за счет близости, ощущения. То есть то, о чем здесь говорит Марал, он говорит о концепции милосердия, происходящего за счет близости, поскольку здесь говорится о концепции даат – знания. То есть даат – это есть сближение. Милосердие, которое следует из даат, это милосердие, следующее сближение. Поэтому когда нету милосердия, тогда преобладает категория суда, и это есть иссурим, страдания. То есть мы видим, что по объяснению Магарала, то есть до этого он говорит, то есть до этого он объясняет концепцию знания, объясняет это богатство, но он объясняет, в чем разница между просто знанием, между концепцией да. То есть то, что здесь важно в объяснении Марала из Праг, то, что он говорит, что что такое даат. В принципе, даат – это сближение. Сближение может быть и в плане сближения с высшим знанием. Сближение может быть в плане просто концепции сближения, как бы осознания близости с кем-то. И тот, у кого нету вообще этого качества, да, то есть возможности себя как бы ассоциировать связанным с чем-либо, то есть как бы человек данный имеет такой недостаток, что в нем нет этого качества как бы сближения ни с чем, то есть тогда на него не распространяется качество милосердия. Как бы есть комментарий, который мне показалось был самый короткий, был самый ясный, это комментарий, который дает Бершева, и он объясняет, что такое даат. Он пишет, что даат шеейно роцели тен лев лид банен валида, что человек не хочет задумываться и знать. То есть мы так, если принять его объяснение, то все становится, на первый взгляд, на свои места. То есть он не говорит, что даат – это уже нечто, чем человек обладает, а по его объяснению даат – это направленность человека. То есть если человек направлен на то, чтобы понять и узнать, это значит, что у него есть даат. Имеется в виду, что когда мы можем сказать, что по его объяснению, что значит, что в его дни построен храм, имеется в виду, что такой человек может вырасти до такого уровня, подняться как бы до уровня, на котором как бы его дни как бы достигает гармонии в сочетании хесед и гвуры, в то время человек, у которого этого качества нету, то есть он как бы является тем, про кого здесь говорится, что его даже нельзя жалеть. Есть известное высказывание Рэби Рашаба, в котором он говорит, то как велика должна быть наша жалость на человека, которого даже запрещено жалеть по Торе. То есть, по сути, он говорит, что по закону то, что здесь говорит Раби Элазар, это галаха. То есть, на самом деле, такого человека по Торе нельзя жалеть. Но наоборот, он говорит, как велика должна быть наша жалость над человеком, которого нельзя жалеть даже по Торе. В любом случае, как бы, даже из этого высказывания Раби Элазара, то есть Раби Рашаба, следует, что да, есть такая реальность по Торе, что человека запрещено жалеть. Комментатор объясняет здесь на простом уровне, что имеется в виду, что как бы, что значит, что человека нету деат? Он как бы неблагодарен. То есть человек не то чувство благодарности тому, кто помогает ему. То есть такому человеку, если ты даешь помощь, то эта помощь оборачивается всегда против тебя. То есть тут как бы дается добрый совет, да не помогай тем, кто не будет, не скажет тебе спасибо. То есть не считает, что это как бы было некоторой помощью для них. То есть таким людям нельзя помогать. То есть комментаторы объясняют, что это так, мы должны понять это место в Талмуде на самом простом, как бы, на самом простом, таком грубом, буквальном уровне, что нельзя помогать тем, кто неблагодарный, кто не скажет спасибо за эту помощь. И что человек, который, да, будет помогать им, таким людям, должен быть готов, что не только что ему не отплатят добром, а ему еще отплатят злом. Это как бы такое самое простое объяснение. Но теперь, перед тем, как перейти как бы более детальному от просмотрения этого отрывка, как бы я хочу выйти в область более высокую, такую, в область хасидизма. То есть, поскольку здесь Маарашо нас направил в область каббалы, то есть он сказал, что то есть, надо, на самом деле, для того, чтобы завершить это понимание, надо посмотреть, что написано в хасидизме по этому поводу. В данном случае это отрывок из Маймора Алтер-Ребе, находящийся в Ликутей Тора. Это комментарий на Парша Насо. И это комментарий, как ни странно, на стих «Мигдаш Гашем кенену йодеха». То есть «Храм твой, Господь, основали руки твои». Почему это на главу Насо? Потому что в главе Насо рассказывается о том, как левиты переносили храм. И левиты имеют отношение к рукам. То есть есть на самом деле не две руки, а три. То есть у человека есть две руки, а вообще в духовной концепции есть три руки, а не две. Он говорит, что Рамас, на главу Пинхас, пишет, что есть три руки. Первая называется Яд Гдула, великая рука. Вторая Яд Хазака, сильная рука. И третья Яд Рама, высокая рука. Что они обосновывают Мигдаш и Мишкан. То есть эти три руки, Гдула, Хазака и Рама, за счет них происходит обоснование Мигдаша и Мишкана, храма и Мишкана, чтобы в нем могло быть раскрытие бесконечного света Всевышнего, который спускается из мира божественной эманации, называющейся в Каббале миром Ацилут, на уровень миров Бре и Цирасе, что это и есть концепция Мишкана и Мигдаша, как объясняется в Тане. То есть что такое Мишкан и Мигдаш? Это есть раскрытие Оринцов. В данном случае это имеет отношение к раскрытию божественного света, который раскрывается в мире божественного единства, в мире Ацилут, на уровне мира Брии Цириаси. На самом деле, между двумя этими уровнями нет как бы сравнения, как может раскрыться бесконечный свет Всевышнего на уровне сотворенных миров, которые обладают границей и которые сотворены из небытия. И также для того, чтобы было раскрытие света из источника эманации в мире Ацилут, в самом. Здесь как бы здесь два этапа как бы необычных. Первый – это как бы у нас есть три уровня. Первый – то, что называется бесконечные миры, то есть Аламот Эйнсов, то есть это уровень бесконечного света. Второй уровень, категория – это мир божественной эманации, то есть это мир Ацилут, то есть мир, в котором Сферот находится в единении с Эйнсов, с одной стороны. С другой стороны, это уже мир, в котором есть концепция 10 Сферот. Третий уровень – это мир, уровень сотворенных миров. То есть на самом деле точно так же, как есть как бы барьер, и на самом деле есть концепция парса, занавеса между Ацилутом и сотворенными мирами, точно так же есть такое же разделение, в Кабале объясняется, между Эйнсов и Ацилутом. На самом деле есть вопрос, то есть как этот барьер будет преодолен? То есть как может свет пройти с одного уровня до другой? Поскольку мир Ацилут сам по себе как бы бесконечно далек с его источником. Про это сказано: «Канену Едеха основали руки твои». Он приводит, что в трактате Ктубот Баркафра говорит, что велики деяния праведников больше, чем деяния небес и земли. Почему? Потому что про деяния небес и земли написано: «Рука моя основала землю, и правая моя основала небеса». Это стих из Ишаяху. То есть имеется в виду одна рука в каждом действии, то есть к небу и к земле. То есть небо было создано одной рукой, земля была другой рукой. Как говорится там, в другом месте, что Всевышний повернул левую свою руку и сотворил землю, повернул правую свою руку и сотворил небеса. В то время, как при деянии праведников написано «Махон лешифтеха паалта гашем». То есть место для пребывания твоего сделал ты Господь. Мигдаш адной канену едеха, то есть святилище Господа основали руки твои. Имеется в виду, что в действии участвуют две руки Всевышнего. То есть и правая, и левая рука. Так объясняет Тосафот. И приводится это также в комментарии Раши в Хумаше в главе Бешалах. Говорит, что посмотрел, что пишет Маарашо в комментарии на Ктубот там, то он говорит, что при сотворении небес и земли они еще не были соединены две руки вместе, что эти две руки – это категория Хесет и Гвура, а было то, что небеса для Господа, а земля для человека, в то время как, это он приводит здесь Алтреби, комментарий Маарашо, в то время как деяния праведников соединяют их вместе. То есть в чем величие деяний праведников в отличие от сотворения мира? То есть хотя в нашем комментарии на Талмуд Маарашо пишет, что Бецалель знал буквы, которыми были созданы небеса и земля, но он умел их соединять. То есть получается, что даже при сотворении мира не было такого соединения, как было при создании храма. Поэтому был сделан Мишкан посредством Бецалеля и Галиава. То есть Бецалель – это в тени сильного, Бецель, Кель, Хесед, Кель, Коль, Айом. То есть Кель – это связано с качеством Хесед. А Галиав, колено Дан, происходит из категории Гвуры. То есть они соединяли качество Гвуры и Хесед, и Рахами. То есть получается, что здесь он добавляет некоторое его объяснение в трактате Ктубот, дополняет объяснение в нашем месте, то, что он говорит, что там и Голиаф, и Бецалель, они играли роль двух этих качеств. Его объяснение идет в одном стиле с тем, что написано в Мидраше Раба. На все, на то, что там говорится, на стих, все, что желает Господь, делает в небесах и земле. То есть это как бы то, что говорит Маарашо, но это как бы, это просто в данном случае слова, которые требуют, то есть как бы это концепция, которая требует дальнейшего объяснения. И теперь посмотрим, как объясняется здесь, в Ликутеторе, эта идея. То есть она объясняется немножко в другом ракурсе. Потому что если мы будем следовать идее Марашо, мы поймем, что это качество хесед и гвуры. То, как объясняется здесь, здесь говорится, что небеса – это концепция окружающего света, то есть бесконечный свет Всевышнего. И это идея того, что правая моя основала небеса. Как говорится, «Еминха Гашем Нейдари Быкох» – правая рука твоя, Господь, опоясывается величием. Потому что сила – это есть бесконечный свет Всевышнего. В то время как земля – это свет наполняющий, про который сказано «Малхусха, Малхусха, Лаламим», получает с левой стороны, про который сказано «Тот, который сказал своему миру достаточно, чтобы все имело определенную границу». Однако деяния праведников соединяют две этих руки, то есть левую и правую, то есть они раскрывают свет Всевышнего от категории окружающего света на уровень наполняющего света. И сосудом для этого раскрытия является храм Всевышнего, который является сосудом для того, чтобы в нем было раскрытие высшей святости окружающего света. И это категория, которая называется Цион. И это про нее сказано «основали руки твои». И также про это сказали мудрецы в трактате Сангедрин. Здесь это мы входим уже на наш отрывок. То велик храм, который дан между двумя знаками, как сказано, сделал Господь святилище, то есть сделал Палта Ашамигдашеной. То есть он соединяет два имени Всевышнего. Имя четырехбуквенное, имя одной. Что это есть идея окружающего и наполняющего света, которые являются источником хесед и гвуры. То есть можно сказать, что объяснение, которое дает здесь Алтер-Ребе, это объяснение на более высоком уровне. Почему? Потому что он говорит, что два этих аспекта, аспект бесконечного света и наполняющего света, то есть аспект окружающего и наполняющего, это источник аспектов хесед и аспекта гвура. То есть, если Маарашо говорит про хесед и гвуру на уровне мира ацилут, возможно, то данное объяснение говорит на уровне источника хесед и гвуры, то есть один из них – это концепция с наполняющего света, а другой из них – где окружающего света. И он дальше пишет, в Зогаре объясняется концепция храм, святилища Господа на примере идеи того, что Моше просит у Всевышнего, а теперь да преувеличится твоя сила, Господь. Идея этой силы, слово «сила», это в числовое значение 28, это два раза слово «яд» – «рука». То есть это соединение двух категорий рук вот этих, чтобы они были вместе. И это идея также того, что сказано «велико знание, которое дано между двумя знаками», потому что слова «венаатил» и «хашама», то есть «я буду открываться тебе там», те же самые, что в слове «венадать», «я буду известен тебе там», что это соединение происходит за счет знания. То есть это идея трех рук, несмотря на то, что в Геморе, в Талмуде упоминаются только две руки, это хесед и гвуры, на самом деле есть третье качество, которое соединяет их. И это качество тиферет, средней линии, которая соединяет хесед и гвуру для того, чтобы они были вместе. И это и есть идея даат, которая соединяет между собой хохму и бину. Почему это происходит? Потому что его источник выше, чем две этих категории. И даат поднимается, в Кабале написано «до кетер». То есть для того, чтобы было раскрытие бесконечного света окружающего, в свете наполняющем, должно быть источник этого, толчок для этого, еще выше, чем категория окружающего света. И это идея «яд гарама». То есть возвышенная рука. То есть есть идея яд агдола, яд хазака и яд арама. То есть для того, чтобы соединить окружающий свет с наполняющим светом, должно быть вовлечено нечто еще более высокое, чем окружающий свет. И это как идея того, что сказано кигаа, гаа. То есть как бы тот, кто возвысился над высокими. То есть есть окружающий свет, это идея высокого. А есть тот, кто возвысился над высоким. То есть это источник, который еще более выше этого. И таким образом получен ответ на вопрос. То, что написано в Тосфос, на трактате Ктубот, что в деянии праведников как бы упоминаются две руки. То есть, на первый взгляд, можно было спросить, что в Мидраше Раба говорится, что Мишкан, он равносилен созданию мира. И если так, то есть, и приводится там, что в Мишкане, так же, как в мире есть небеса, также в Мишкане были полотнища, которые закрывали Мишкан. И так же, как в мире было, как бы каждая деталь храма соответствует определенной части мироздания. Если это так, задает Рэбби вопрос, то получается, что в храме каждая как бы рука Всевышнего, то есть имеется в виду, тоже было вовлечено в создание определенной части Мишкана, и тогда это не будет, как Тойсвас говорит, две руки в одном действии, а имеется в виду при создании мира две руки в двух разных действиях. Если так, в чем превосходит деяние праведников, деяние небес и земли? А идея главная в том, что при создании храма они были соединились по-настоящему за счет раскрытия бесконечного света Всевышнего на уровне, как бы от уровня окружающего света, на уровне наполняющего света. То есть они по-настоящему соединились. Поэтому в храме произносили имя Всевышнего так, как оно писалось, в отличие от этого вне храма. То есть, что это значит? Почему в храме имя Всевышнего произносили так, как оно писалось? То есть, как мы произносим имя Всевышнего? Мы произносим его как Господь. Хотя его настоящее произношение, Юткей, Вавкей, мы его не читаем. То есть, в храме имя Всевышнего произносилось так, как оно было написано. Почему? Потому что в храме есть соединение по-настоящему между четырехбуквенным именем Всевышнего, то есть это идея света бесконечного, с концепцией «Господь». Это идея «Господь как бы над отграниченными мирами», то есть это идея света ограниченного. То есть почему в храме произносилось имя Вышнего так и писалось, потому что там как бы в ограниченной структуре храма, там именно раскрывалась бесконечность Творца. То есть там два этих качества были полностью соединены. И это соединение было за счет Ятарама, то есть это как бы, что за счет этого раскрытия, которое было в храме, оно было внутренним раскрытием. То есть здесь объясняется концепция даат, что даат – это средняя линия, так же, которая называется тиферет, так же, как тиферет соединяет хесет и гвура, даат соединяет хохма и бина. Почему даат способна соединить два этих противоположных качества? Потому что источник даат находится как бы еще выше, чем свет, который окружает миры. Поэтому за счет даат может быть соединены два этих разных качества, которые, как бы говорится, что это есть идея храма, и это есть идея знания. И поэтому говорится также, что тот, у которого есть знание, храм был создан как будто бы в одни. Но мы на этом не остановимся. То есть это как бы то дополнение, то есть как бы то дополнение из хасидизма, которую я хочу показать, как бы насколько хасидизм, то есть то объяснение, которое дает нам хорошо с точки зрения Каббалы на этот отрывок, то есть насколько объяснение, которое дает Алтер-Ребе, дополняет нам понимание того, что говорит Магарашо. То есть здесь как бы главный момент, который, то есть первая часть, если она нами непонятна, по крайней мере мы понимаем терминологию, которая используется здесь Раби Лезер. То, что остается самым серьезным вопросом, и то, что здесь не объясняет Алтер-Ребе, это вторая часть его высказывания, в которой говорится про такую резкую вещь, как тот, в котором нету знания, того даже нельзя жалеть. Оказывается, есть комментаторы, которые связывают это высказывание Раби Лезера с другим совершенно отрывком из Талмуда. Отрывком, который находится в трактате Баба Батра на странице, если ошибаюсь, 8. И там рассказываются очень страшные вещи. Там рассказывается о том, что в момент голода Раби Игуда Анаси. Это вот тоже страшная история. Очень тяжело понять ее в наших как бы современных таких представлениях о еврейской благотворительности. Говорится, что Раби открыл свои хранилища во время голода. То есть были голодышные бацоры. То есть нельзя сказать, что это был голод, как бы самый страшный голод. Этот момент был, когда недостаток был. И сказал: зайдут обладатели Писания, обладатели Мишны, обладатели Талмуда, обладатели закона Галахи, обладатели Агады. Однако Амейхаарец, простолюдия, пусть не заходит сюда. Дахак, написано, протолкнул себя раби Йонатан, сын Амрама, и сказал ему: «Раби, обеспечь меня». Спросил он у него: «Читал ли ты?» Сказал ему: «Нет». «Учил ли ты?» Сказал ему: «Нет». Сказал: «Если так, чем я, за счет чего я тебя буду обеспечивать?» Сказал он ему: «Корми меня, обеспечь меня, как собаку или как ворона». Обеспечил он его, то есть, видно, дал ему. После того, как он вышел, сидел раби и страдал. И говорил: «Горе мне, что я дал хлеб свой амгарец, простолюдину». То есть амгарец. И здесь как бы это основаны, которые как бы комментаторы, некоторые связывают этот отрывок из трактата Баба Батра с нашим отрывком из трактата Сангедрин, потому что в нашем отрывке говорится, что Раби Элиэзер говорит, что запрещено давать свой хлеб. То есть тот, кто дает свой хлеб человеку, у которого нету дея, знания, кончит тем, что он будет наказан за это. Здесь мы видим, что раби Игуда Анаси, когда он дал этому человеку хлеб, или что он там дал, опасаясь, что он амгаарец, то есть это дает нам возможность сказать, что амгаарец – знак равенства человеку, у которого нету дея. И мы видим тогда, что такое значит, что у него нету дея, что он не учил и не читал. То есть, и более того, он при один комментатор доказывает, что раби Элиэзер считает, что амгарец – это тот, кто не читает шма. То есть если он не только человек, который не учит Тору, а он даже не читает шма, то он как бы в нем полностью отсутствует концепция даат, религиозного знания. То есть как бы у него нет вот этого никакой еврейской идеи. То есть если человек нету, не читает, у него нету дея по отношению ко Всевышнему. То есть не только что человек не учит Тору, даже шма не читает. То есть это тот, кто амгарец. То есть если есть разные объяснения, кто такой амгарец. Есть объяснение, что амгарец – это человек, который выучил всю Тору. Но что? Ему не достает шимуш Талмидей Хахамим. То есть он не прошел как бы, он не вращался, не находился среди мудрецов. И поэтому его знание – это не знание, которое как бы он понимает сущность Торы. Есть, то есть есть разные, если ты говоришь, что амгарец, у которого нету цицис в одежде, то есть есть разные взгляды на то, что такое амгарец. То есть этот автор, один автор говорит, что амгарец – это человек, который не читает шма. То есть как бы то ни было, эти две истории дают нам возможность провести знак равенства между высказыванием раби Элиэзера, то, что он сказал, что у человека нету дея, и амгарцем из данной истории в трактате Баба Батра. Сказал, сидел раби и страдал. Сказал ему: «Горе, да», и говорил: «Горе мне, что я дал хлеб амгарцу». Сказал ему раби Шимон, его сын: «Может быть, это был Йонатан, сын Амрама, твой ученик, который не хотел получать пользу от почета Торы за всю свою жизнь». То есть почему он сказал, что «корми меня, как собаку или как ворона», не сказал что-то. То есть он не хотел пользоваться своими знаниями Торы. Проверили и нашли, что это так. Сказал раби: «После этого пусть заходят все». То есть это самая загадочная вещь, что после этого раби сказал: «Пусть заходят все». И раби идет по своему взгляду, которым он считает, что все бедствия, которые обрушиваются на мир, это только из-за Амгарец. То есть все бедствия, которые происходят с миром и с еврейским народом, это только из-за простолюдия. И он, оказывается, там говорит историю из-за простолюдия. Амгарец, то есть без... И приводится история, что римские власти наложили специальный налог на Тверию. Пришли к рабе Игуда Анаси, и они сказали: «Пусть мудрецы участвуют с нами в выплате этого». Сказал он им: «Нет». И сказал он им: «Бегите». Значит, половина убежала. То есть это как бы простые люди пришли к рабе Игуда Анаси и сказали: «Пусть мудрецы платят вместе с нами». Он сказал: «Мудрецы с вами платить это не будут». То есть это мы не, они не участвуют в выплате налогов. Но сказал: «Бегите, разбегайтесь». Половина убежала, вторая половина пришла к рабе и сказала: «Пусть нами платят мудрецы». Сказал он: «Нет». Соответственно, они тоже разбежались. Остался только один кувес, То есть остался один как бы КВС, непонятно кто. Кстати, я должен связать это, должен напомнить, что в прошлый раз мы говорили о такой концепции «ухла де кацрей». То есть в Талмуде идея стиральщика КВС всегда упоминается по отношению, как при этом слово, упоминается для человека такого, который как бы какой-то неправильный человек. То есть КВС вспоминается здесь. Иногда КВС называется тот, кто сделал, делает шуву, называется КВС. Да, говорится, то есть это слово почему-то в Талмуде, тот, кто занимается стиркой, упоминается в случаях, когда говорится о каком-то таком человеке, который что-то делает неправильно. Соответственно, здесь остался один этот человек. И весь этот налог сказали, что он должен выплатить. То есть сказали, что теперь пусть платит это он один. Он убежал тоже, и тогда римские власти отменили этот налог. Сказал тогда Раби, вы видите, что все бедствие приходит в мир только из-за простых простолюдия. То есть вначале они сказали, пусть мудрецы платят с нами. Он сказал, нет, половина их убежала. Потом вторая половина убежала. И в конце концов остался один, и сказали, пусть он все платит. То есть не сказали, что пусть мудрецы платят вместе с ним, а сказали, пусть все платит он. То есть вся идея как бы декрета римских властей была направлена только на этого человека. И когда он убежал, это было снято со всех евреев. То есть из этого Раби говорит, что все бедствия приходят из амгарцев. То есть комментаторы связывают два этих отрывка в Талмуде один с другим. То есть что это он сказал вообще? Почему он сказал «корми меня как келев и как орев»? То есть что это значит? «Накорми меня как собаку или как ворона». То есть один из комментаторов, мне очень интересно, понравилось его объяснение. Не помню, кто это, потому что как бы я просмотрел несколько объяснений разных. Он объясняет, что Келев, в нем тоже есть определенная идея даат, знания. То есть, когда он сказал «корми», то есть он Раби сказал, я не буду нигде кормить амгарец. Почему? Потому что амгарец – это у кого нету «де». Знания. Он сказал ему «корми меня как Келев». Почему? Потому что Келев написано, будут, во-первых, когда они были в Египте во время казни первенцев, они молчали. И за это как бы им будет по Торе положена награда, что им должны давать невейла, то есть мясо от умерших животных. И более того, в будущем, когда придет Машиах, клавим будут петь особую песню, восхваляющую Бога. То есть показано, что у них, да, есть идея знания. То есть он сказал, что у меня как бы, даже как бы корми меня на таком уровне, на самом низком уровне, котором как бы есть, как есть у Келев. То есть у него есть, по крайней мере, идея Д. Другие комментаторы, например, такой комментарий, как Морал из Праг, пишет, что Келев и Орев имеется в виду, что поскольку Всевышний их все равно кормит, то есть тебе нужно пожалеть даже того, таких людей, как амгарец. То есть как бы как понять, то есть когда он сказал «корми меня как Келев и как Орев», он имел в виду, что по крайней мере у меня есть достоинство этих животных, и поэтому они лучше, чем амгарец. Либо он сказал, что смотри, как Всевышний обеспечивает мир, он содержит даже таких животных, только тем более тебе подобает содержать, помогать всем. В то время интересное объяснение дает Бен Ишхай на эту историю, почему Раби переживал. Он говорит, что здесь написано, что он дал хлеб. То есть Раби переживал. Почему? Потому что он переживал, что амгарец, во-первых, будет кушать без омовения рук, а во-вторых, будет кушать без берхат амазон. И поэтому лучше было бы не давать ему хлеб, а накормить его у себя дома. То есть по объяснению Бен Ишхай получается, что как бы амгарцу не нужно давать хлеб, наоборот, нужно его пригласить к себе домой и там накормить и проследить, чтобы он покушал со всеми, так сказать, причитающимися сюда законами. То есть по объяснению, которое дает Бен Ишхай на эту историю, если мы перенесем ее на историю, которая как бы высказывание Раби Лезера, которая приводится в нашем отрывке, то получится, что когда он говорит, каждый, кто дает хлеб человеку, у которого нет идеи, он именно делает ударение на хлеб. Но это объяснение, мне кажется, тяжело принять. Почему? Потому что здесь как бы идет речь в общем плане о том, что не, Раби не хотел обеспечивать амгарцев вообще. и как бы высказывания, которые приводятся в нашем отрывке про хлеб, оно использует, скорее всего, хлеб именно не как хлеб, а вообще нечто, нечто как бы более, как любую помощь просто. Вот интересно, что это история. То есть на самом деле есть в трактате Баба Батра есть еще один отрывок, который имеет как бы похожую, можно сказать, идею. И там, где рассказывается про то, как один мудрец дал совет царю Гордосу построить храм, и там спрашивается, правильно ли он сделал, ведь в свое время Даниэль был наказан за то, что дал совет Навуходоносору, и за это продлились его годы, то есть он как бы помог грешнику в том, что как бы продлить его царство. Этот закон, да, приводится у Рамбам. То есть как бы нельзя оказывать помощь, там как бы помогать человеку, как бы если эта помощь будет поддерживать его в состоянии, в котором он будет как бы сохранять свое, чтобы быть злодеем. То есть на самом деле самое интересное, что многие комментарии, которые рассматривают эту историю в трактате Баба Батра с точки зрения как бы идеи, которая за ней стоит. На самом деле, эта история имеет важное разрешение, чисто практическое, в Шулхан Арухе. То есть, помимо как бы обсуждений, что имел в виду этот мудрец, сказал, корми меня как собаку, и как, или как ворона и так далее. Раби не хотел его кормить, потом накормил, и потом говорится, что он вообще не хотел кормить амхарцев. То есть, как это понять? То есть, есть ли этому какое-то галахическое определение? На самом деле, Шулхан Арух приводит эту историю. В законах Цедоки, в главе 251 Йоредея, приводятся законы, в которых говорится о том, что в помощи людям имеются приоритеты. В частности, говорится здесь, что если мужчина и женщина пришли спросить о питании, то женщины помогают до мужчины. Также, если они пришли просить о одежде, и также, если пришел сирота для того, чтобы, или девочка, или мальчик, чтобы для того, чтобы помочь им жениться, тогда вначале помогают им, чтобы жениться, то есть найти им пару. Если перед человеком было много бедных людей одновременно, и он не может, у него есть недостаточно средств помочь всем, либо дать одежду всем, либо выкупить всех. В таких случаях коину помогают раньше, чем леви. Леви раньше, чем Исроэль. Исроэль раньше, чем халаль. Халаль раньше, чем шитуки. То есть халаль – это человек, у которого папа коин женат был на женщине, которая нельзя ему жениться, его ребенок называется халаль. Шитуки – это тот, у которого неизвестно, кто его родители. Полностью шитуки – Асуфи. Асуфи – это того, кто собрали, нашли на рынке. Асуфи раньше, чем Мамзер. Мамзер раньше, чем Натин. Натин – это особый народ, который Гевоним. Натин раньше, чем Гер. Гер раньше, чем освобожденный раб. Про что это говорится? В момент, когда они все одинаковы по своей мудрости. Однако, если Мамзер был мудрецом, а первосвященник был проамгарец, то Мамзер – мудрец идет раньше, чем коэн амгарец. Всякий, кто больше другого в мудрости, идет раньше его. Если один из них был его учитель или его отец, несмотря на то, что один больше другого по мудрости, то есть тогда учитель его или отец, который является мудрецом, идет раньше, чем тот, кто выше его по мудрости. То есть даже если они больше по мудрости. Тот, кто пришел и сказал: «Кормите меня», не проверяют его, является ли он обманщиком, а кормят его сразу. Пришел он без одежды и сказал: «Оденьте меня», проверяют его, не является ли он обманщиком. Если знак знает, что это нет, то одевают его. То, что приводится в Шулхан Арухе. Дальше в 11 галахе говорится: «Раби, когда он волновался за то, что он дал свой хлеб амгаарец, это было из-за того, что это были годы бедствия, и он переживал, что то, что он даст амгаарец, он этим обделит Талмитхохама, мудреца. И если бы это было бы не так, то он должен был бы помочь ему». То есть, если бы это не было бы переживанием, что, то есть, как бы идея того, что у него не было бесконечных запасов, то вся причина, почему он переживал, потому что он волновался, что тем, что он будет помогать одним, не хватит другим, а по законам, когда как бы у нас есть разные люди по своему уровню, то мы должны помогать по Торе тем, кто более обладает большим знанием. Однако, если он пришел перед нами, умирающим от голода, обязаны помочь ему, несмотря на то, что имеется сомнение, что в будущем, может быть, не хватит мудрецу. То есть это то, что говорит по поводу этой истории Шулхан Арух. Это приводится по мнению Ритба. То есть это формулирование в Шулхан Арухе, оно как бы дает нам ясное ограничение того правила, по крайней мере, которое высказывал Раби Гуда Анаси. То есть то, что сказал Раби Гуда Анаси, оно как бы лишено просто, как оно приводится в Талмуде, и даже то, как оно рассматривается комментаторами чисто с агадической стороны, оно не устанавливает, где находится это разграничение с точки зрения действий, то есть то ли он вообще не хотел их кормить или нет. То есть он говорит, что это была ситуация, в которой ограничены запасы его, ограничены возможности помощи. Он не был уверен, хватит ли это на всех. И если перед ним пришел просто человек, который как бы с ним все в порядке в настоящий момент, и попросил о помощи, то тогда по закону нужно было бы изначально сказать ему, что мы должны вначале обеспечить Талмидей Хахамим. Но если этот человек пришел, когда он, как говорит здесь, умирает от голода, то есть когда ему непосредственно плохо, то есть он голодает, тогда должны оказать помощь ему, несмотря на то, что у нас есть сомнение, что, может быть, из-за этого в будущем не хватит мудрецу. То есть это мнение, что это не концепция, которая приводится в трактате Баба Батра, она не противоречит нашему общему пониманию концепции еврейского милосердия. То есть она не говорит про ситуацию, что если бы этот человек пришел голодающий, Раби Гуда Анаси сказал бы ему, не пускайте его, не давайте ему ничего. Говорится, что если человек пришел, с ним все нормально, говорит, обеспечьте меня, тогда в таком случае, он говорит, у нас есть приоритеты, кому первым помогать, если наши как бы возможности ограничены. То есть это ситуация, как рассматривать сам. То есть на основании этого, если мы проведем границу, то есть если, то есть как бы можно ли сказать на основании этого объяснения в Шулхан Арухе, что наше высказывание Раби Элазара в трактате Сангедрин равносильно концепции, которую высказывал Раби в трактате Баба Батра. То есть в трактате Баба Батра Шулхан Арух явно провел границу, где это так, а где нет. В трактате Сангедрин, на первый взгляд, Раби Лазар, это высказывание, не имеющее конечной границы, то есть конечного определения. Он просто говорит, что запрещено помогать тому, кому нет Дея, и говорится, что тот, кто помогает тому, у кого нет Дея, тот будет страдать. То есть можно, с одной стороны, сказать, что это высказывание другое, то есть оно не обязательно параллельно высказыванию как бы в день Раби Гуда Анаси. То есть это, а можно сказать теоретически, что Раби Элазар тоже имеет в виду похожую идею, то есть не идею милосердия в общем, а только конкретной ситуации, похожей на ситуацию, в которой говорилось про Раби Гуда Анаси. То есть ситуации крайней как бы нужды у человека, который именно, то есть не просто он жалеет его, как бы идея жалости или просто идея помощи, а если это помощь, связанная с спасением жизни, как здесь говорится в Шулхан Арухе, спасение от голода, про это, возможно, Раби Элазар и не говорит в своем высказывании. То есть как бы то ни было, высказывание Раби Рашаба говорит, что самая большая жалость, самое большое милосердие у нас должно быть по отношению к тому, кому Тора запретила жалеть.